Предлагаем вашему вниманию беседу у книжной полки. Замечайте, когда вы счастливы. 100 лет со дня рождения Курта Вонегута, американского писателя. Неунывающий пессимист. 100 лет назад родился Курт Вонегут, писатель, скрывавший за юмором тоску и дурной нрав. Так озаглавлена статья Александра Зайцева, опубликованная 14 ноября текущего года в журнале «Профиль» на страницах с 62 по 67. 11 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Курта Вонегута, одного из самых популярных американских писателей, автора «Бойни номер 5», «Завтрака для чемпионов», «Колыбели для кошки» и множества других книг. Его способность говорить с юмором о самых трагичных вещах была очень нужна в жестоком 20 веке, не менее актуальна она и сегодня. Его шутки помогали заглушать боль и отгонять отчаяние. Его книги предлагали читателям нужную оптику для того, чтобы, не отводя взгляда, смотреть на этот безумный, безумный мир. Смех и грех. Юмор, ирония и сарказм были главным оружием Вонегута. Еще на войне он понял, что в тяжелых ситуациях можно как плакать, так и смеяться, и предпочел второе. «Мои книги – мозаика шуток о таких серьезных предметах, как смерть, болезни или война», – говорил писатель. Люди склонны драпировать жизнь пыльным покровом серьезности, который Вонегуту всегда хотелось сорвать, показывая, что в этом мире трагическое и смешное, возвышенное и нелепое стоят рядом, а порой и вовсе слиты воедино. Нельзя сказать, что юмор Вонегута черный. Этот писатель – откровенный пессимист, но его пессимизм не подавляет, а наоборот удивительным образом окрыляет, приподнимая над суетой и делая невыносимое сносным. Книги Вонегута раскрепощают. Они легко написаны, и их автор – ироничный человек без предубеждений, как бы передает эти качества читателю. Вонегут набивал руку и оттачивал остроумие, сочиняя статьи для газет, сначала в колледже, потом в университете. После войны подрабатывал ночным репортером в новостном бюро Чикаго. «Я учился писать в журналистском стиле, емко. В книгах я стараюсь сказать как можно больше, как можно скорее. Уже на первых страницах выдаю все секреты и говорю о том, что произойдет в дальнейшем», – признавался литератор. Без корней. Когда во время Второй мировой войны Вонегут попал в плен, немцы спрашивали его, почему ты пошел воевать против своих братьев. «Я думал, о чем они? Я же американец», – вспоминал писатель. Его родители, Курт-старший и Эдит, были потомками эмигрантов из состоятельных немецких семей. В роду Вонегутов можно найти архитекторов, ученых, дирижеров, хозяев крупных магазинов, а Либеры – семья матери, владели пивоваренным заводом. Все они были уважаемыми людьми в Индианаполисе, но во время Первой мировой в Америке распространились антигерманские настроения. Испугавшись ксенофобии, родители Вонегута решили воспитывать детей исключительно в духе стерильного американского патриотизма, спрятав от них подальше родную культуру и язык. Позже Вонегут сетовал, что ощущает себя человеком без корней. Что касается нравственных основ и понимания жизни, то ими он считал себя обязанным не отцу с матерью, а работавшей в их семье экономке Айди, мудрой негритянке, доброй хранительнице дома Вонегутов. Мать и депрессия. Когда Курту был 21 год, его мать покончила с собой. Накануне Американского дня матери в 1944-м. Вонегут приехал домой на праздник из военной части и не застал Эдит в живых. Через 2 месяца он попал на фронт. Так со смерти матери и войны началась его взрослая жизнь. Благополучие Вонегутов оборвала Великая депрессия. Пивоваренный завод Либеров закрылся еще раньше из-за сухого закона, а в годы экономического кризиса Курт-старший, солидный архитектор, лишился всех заказов. Строительство в городе прекратилось на несколько лет. Вонегутам пришлось продать дом, переселиться в съемное жилье. Внезапное изменение статуса все воспринимали по-разному. Для детей это было интересным приключением. Отец спрятался от невеселой реальности в мир грез, А вот для Эдит, привыкшей к светской жизни, это был серьезный удар. Она ругала мужа за пассивность, а сама отчаянно, но безуспешно пыталась поправить финансовое положение. Развившаяся депрессия лишила ее всякого интереса к жизни. Сестра Элли. Элли была главным человеком в жизни Вонегута. Она заботилась о младшем брате, тогда как мать всегда держалась отстраненно. Но важнее всего была душевная близость. «Мы смеялись над одними и теми же шутками», — вспоминал писатель. «Ей я обязан своим специфическим чувством юмора». Как-то Вонегут сказал, что творческой цельности можно достичь, если каждую свою книгу представлять как разговор с каким-то определенным человеком. И для него этим человеком всегда была Элли. Ранняя смерть сестры стала для Вонегута огромной трагедией. Хотя в дальнейшем ему довелось повидать немало горя, именно уход сестры оказался потерей, с которой писатель так и не смог свыкнуться. Элли умерла в 1958 году. Она оболела раком и лежала в больнице, когда до нее дошла новость, что ее муж Джим погиб в катастрофе в нью-йоркском метро. Несколько вагонов упали в реку с моста. Через два дня скончалась и она. У Элли осталось четверо сыновей. Вонегут с женой усыновили их. Самоотверженная Джейн. Если своим гуманизмом Вонегут обязан чернокожей Айди, юмором Элли, то в том, что он стал писателем, была огромная заслуга Джейн, его первой жены. Хотя Курт уже в юности понял, что ему нравится писать и что это у него славно получается, именно Джейн дала ему смелость стать писателем. Долгие трудные годы она поддерживала Вонегута и укрепляла его веру в собственный талант. Она верила в Курта больше, чем он сам. Джейн Кокс – школьная подруга Вонегута, на которой он женился почти сразу после возвращения с войны, была одержима литературой, прежде всего русской. «В наш медовый месяц она заставила меня прочесть «Братьев Карамазовых», – вспоминал Курт. «Обязательно оцените рассказ моего мужа. Он – новый Чехов», – писала Джейн редакторам журналов. С самого начала она твердила Вонегуту, что у него особый талант, особый голос, и он умеет писать, как никто другой. Она убедила Курта бросить стабильную работу в конторе и сконцентрироваться на литературе. Она тайком покупала его книги, чтобы создать видимость спроса, когда Вонегутом еще никто не интересовался. Она взяла на себя весь быт и воспитание семерых детей, троих своих и четверых приемных, чтобы муж мог не думать ни о чем, кроме писательства. 20 долгих лет. Два десятка лет Вонегут оставался малоизвестным автором. Начиналось все вроде бы неплохо. Конец 1940-х был временем моды на рассказы, публикуемые в журналах. Платили за них щедро, и за пару лет Курт успел прилично заработать, побольше, чем получал, корпя над пресс-релизами в пиар-отделе фирмы General Electric. Однако телевидение положило конец этому бизнесу, и Вонегут перешел от рассказов к романам. Но романы приносят деньги, только если они популярны. А первые книги Вонегута успехом не пользовались, хотя это были вещи, считающиеся теперь классикой. «Сирены Титана», «Колыбель для кошки», «Мать тьма». Пришлось снова искать работу. Но оказалось, что после нескольких лет вольного творчества Курт уже не мог заставить себя писать что-либо на заказ, будь то очерк о скачках для журнала «Sports Illustrated» или еще что-то в том же роде. Торговать машинами в автосалоне у него тоже не получилось. В эти годы появляется Килгар Траут, альтер-эго автора, персонаж, позже в разном виде всплывавший в книгах Вонегута. Изначально это был писатель-неудачник, автор полутора сотен никому не нужных фантастических романов. Хотя его прототипом был знакомый Курта писатель Теодор Стержен, Вонегут говорил, что Траут – это тот, кем он рисковал стать в свои 40 с лишним лет. Все изменилось, когда в 1969 году вышел его шестой роман «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей», основанный на воспоминаниях о пережитом во время Второй мировой войны. Военнопленный Курт. 20-летний Вонегут попал в армию в 1943-м, вылетев из престижного Корнеллского университета, где он вроде бы изучал биохимию, но по факту большую часть времени тратил, сочиняя сатирические тексты для университетской газеты «The Cornell Daily Sun». Он наделал шума одной пацифистской статьей, в которой доказывал, что США не должны вступать во Вторую мировую, поэтому его сокурсники немало удивились, узнав, что Вонегут ушел в армию добровольцем. На самом деле Курт просто решил не ждать, когда придет повестка, и воспользоваться правом выбора специальности, которое было у добровольцев. Он выбрал артиллерию и около года постигал премудрости военной науки, пока его перебрасывали из одной части в другую. В конце концов, на фронте понадобилась пехота, и именно в качестве пехотинца Вонегут участвовал в сражении при Арденнах, где и попал в плен. Пленных разместили в Дрездене. Великолепная архитектура города потрясла простого американского парня, не видевшего до того ничего краше Индианаполиса. Немцы были уверены, что противник ценит красоту и не станет бомбить Дрезден. Они ошибались. В середине февраля 1945-го союзная авиация нанесла показательный удар по городу, практически стерев его с лица земли. Погибли более 25 тысяч мирных жителей. Вонегут с другими пленными пересидел бомбежку в подземном хранилище для мяса, благо жили они на скотобойне. Несколько дней после этого пленные вытаскивали из-под завалов трупы дрезденцев, от стариков до малых детей. Через несколько месяцев Вонегут был освобожден советскими солдатами и отправился домой. Война детей. Возвращаясь с войны, Вонегут уже знал, что напишет книгу о Дрездене. Однако подобрать подходящие слова оказалось не так-то просто, и книга получилась только через 20 лет. Курт искал нужную интонацию для рассказа о катастрофе, заставившей сомневаться в человеколюбии и цивилизованности вроде бы цивилизованных людей. Он не рассказывал о войне своим детям. Они узнали о том, что пережил отец, из его романа, и были потрясены. Когда Вонегут понял, что дозрел для книги о Дрездене, то отправился навестить одного боевого товарища, повспоминать, освежить в памяти детали. Слушая их разговор, в котором наверняка было много вонегутовских шуточек, жена его друга воскликнула: «Да вы же были тогда совсем детьми!» А в этой книге ты, небось, будешь притворяться, что вы были не детьми, а настоящими мужиками, и в кино вас будут играть всякие Фрэнки Синатры, Джоны Уэйны, скверные старики, которые обожают войну. И война будет показана красиво, и пойдут войны одна за другой, а драться будут такие же дети». Эти слова отрезвили Курта и дали его мысли новое направление. «Такие дела». Он работал над романом так долго, что уже не надеялся закончить его. Пробовал разные варианты. Писал от первого лица, от третьего, от лица трупа, вещающего из могилы и так далее. Менялись названия, имена героев, менялся даже жанр. В полном отчаянии автор пробовал сделать бойню пьесой. Ни над каким другим текстом он не корпел так отчаянно. Написать о Дрездене было для него жизненно важно. Роман вышел в 1969 году, как раз когда на пике было антивоенное движение, спровоцированное вьетнамской кампанией. Также это была эра хиппи, психоделической революции, расцвета новой поп-культуры. Лучшего времени было не придумать для странной антивоенной книги, в которой воспоминания были перемешаны с путешествиями во времени и общением с инопланетянами, предлагающими герою романа Билли Пилигриму особый взгляд на жизнь. «Такие дела», — приговаривает рассказчик в бойне всякий раз, когда упоминает о чьей-то смерти. Эта фраза стала символом вонегутовского стиля. Она повторяется в романе 106 раз. На ее месте должна быть мораль, но мораль уместна после рассказа об одной трагедии. А что сказать, когда их сотня? Так Вонегут смог передать отстраненность, которой приходит человек, наблюдающий жизнь и ее драму достаточно долго и беспристрастно. Друг молодежи. Вонегуту было 47, и вдруг он стал кумиром и гуру поколения своих детей, хиппи и бунтарей – тех, кто твердил «не верьте никому старше 30». Вонегута сравнивали с Селлинджером, который романом «Над пропастью во ржи» перевернул умы молодого поколения начала 1950-х. Раздухарившись, Курт стал повторять в интервью, что чувствует себя человеком другого поколения, лет 20, не больше. У писателя появились фанаты, как у рок-звезды, торчавшие днями и ночами возле его дома. К нему в гости захаживали писатель Норман Мейлер, актер и режиссер Питер Фонда, который только что выпустил «Беспечного ездока» и загорелся идеей экранизировать «Колыбель для кошки». Деньги посыпались дождем, были переизданы и по-настоящему оценены предыдущие книги Вонегута. Он сам стал узнаваемым персонажем с характерным имиджем – взъерошенная кудрявая шевелюра, усы, большие очки, сутулые плечи, пиджак и вечная сигарета. Этот имидж не менялся все последующие 40 лет. Бремя славы. Долгожданный успех оказался для Вонегута сложным испытанием. Не прошло и года после выхода «Бойни», как он ушел из семьи. Новой любовью писателя стала фотограф Джилл Кременс. Хотя первый брак давал трещины уже несколько лет, дети были потрясены поступком отца. С Джейн, впрочем, тот сохранил дружеские отношения. Несмотря на вторую молодость, новую жену и славу, Вонегута накрыла депрессия. Писать что-то новое, когда публика ловит каждое твое слово, оказалось намного труднее, чем в те времена, когда Вонегут был никому не нужен. На «Завтрак для чемпионов» ушло 4 года. То была едкая, безжалостная сатира на американское общество начала 70-х, погруженная в мусорную поп-культуру и потребительство. Книгу сопровождали авторские иллюстрации. Со временем Вонегут стал много рисовать и даже устраивать выставки своих работ. Ему нравилось, когда говорили, что его живопись очень гармонирует с тем, что он делает в прозе. Чуждый элемент. Американский литературный истеблишмент, критики и профессора не жаловали Вонегута. Его стиль считался простецким. Один не в меру сердитый критик даже назвал его лоботомизированным. Многих смущала разговорная манера писателя, напоминающая монологи стендаперов. Недаром Вонегуту хорошо удавались публичные выступления и лекции. Солидному американскому писателю полагается создать великий американский роман вроде «Моби Дика» или «Великого Гэтсби» – монументальный, обстоятельный. Многие пытаются, хотя далеко не у всех получается. Грех Вонегута перед критиками был в том, что он даже не пытался. Вместо этого он сочинял какую-то странную полуфантастику, полусатиру, его романы были компактны и лишены пафоса. Они нравились студентам и злили их преподавателей. Можно подумать, что ироничный Вонегут не переживал по этому поводу, но нет. Как вспоминает биограф Чарльз Шилдс, их первая встреча с писателем началась с того, что тот сунул ему в руки какую-то литературную энциклопедию и заставил искать в ней свое имя. Его там не было. Тогда Вонегут поинтересовался, а Керуак есть? Керуак был. «Видите, они меня не ценят», тем самым как бы говорил автор «Завтрака для чемпионов». Несносный юморист. Изданная Шилдсом вскоре после смерти Вонегута биография «Такие дела» пошатнула привычный образ писателя как остроумного, язвительного, ворчливого, но все-таки милого старика. Шилдс показал темную сторону любимца миллионов. В собранных им воспоминаниях друзей и коллег Курта слишком много таких эпитетов, как «жестокий», «пугающий», «неприятный». Вонегут предстает сварливым, неуживчивым, депрессивным человеком. Дети Вонегута признаются, что немного побаивались отца, как и супруга Джейн. Она не требовала от Курта быть идеальным мужем или родителем. Единственное, что ему нужно было – творить. И если написанные сердитым человеком книги вдохновляли других людей и дарили им надежду, значит, так оно и должно быть. Можно вспомнить и старую карикатуру «Юморист» датского художника Херлуфа Битструпа. На ней сердитый болезненного вида мужчина мается с несчастным лицом, орет на домашних, хочет задавить маленькую собачку, а затем с тем же выражением лица сочиняет рассказ, над которым все смеются от души. Битструп не преувеличивал. Шутки у края могилы. Старея, Вонегут полюбил шутки о своей затянувшейся жизни. «Все-таки мы живем слишком долго», — сетовал он. В другой раз объявил, что будет судиться с производителями сигарет, которые он курил с 14 лет. «Надпись на пачке обещала, что курение убьет меня, но вот мне 83, и я все еще жив. Надувательство». Последние годы писатель проводил в одиночестве. Второй брак Курта распался еще в начале 1990-х. Литератор Джон Ирвинг, его сосед по коттеджу на Лонг-Айленде, вспоминал, что, просыпаясь очень рано, он, тем не менее, всегда встречал Вонегута, курящего и ждущего кого-то, с кем можно было бы поговорить. В небесной канцелярии жалобы Вонегута были услышаны. Вскоре после слов про сигареты, которые не убивают, писатель упал, сильно ударился головой и через несколько дней скончался. Последней прижизненной книгой Вонегута стала «Человек без страны» 2005 год, сборник эссе, который он писал почти безвозмездно для маленького издания «These Times». То были едкие и меткие филиппики в адрес тогдашнего президента Буша-младшего и невеселые размышления о том, куда катится Америка. Неожиданно для самого писателя книга стала широко обсуждаемым бестселлером. Как и в случае с «Бойней», оказалось, что он поймал идеальный момент для публикации. Писатель скончался 11 апреля 2007 года. «В жизни такое бывает, чего ни в одной книжке не прочитаешь». Курт Вонегут. Книги Курта Вонегута на полках библиотеки. «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Роман. Читает Вячеслав Герасимов. Тоже на отдельной карте в сочетании с произведениями других авторов и для записи на карту. Тоже на одном диске и для записи на карту читает Александр Балакирев. Плоскопечатное издание 2001 года. «Дай бог вам здоровья, мистер Розуотер» или «Не мечите бисера перед свиньями» читает Вячеслав Герасимов. На отдельной карте в сочетании с произведениями других авторов и для записи на карту. «Завтрак для чемпионов» или «Прощай, черный понедельник» – роман. Читает Вячеслав Герасимов. На отдельной карте в сочетании с произведениями других авторов и для записи на карту. «Колыбель для кошки» – роман. Читает Вячеслав Герасимов. На отдельной карте в сочетании с произведениями других авторов и для записи на карту. Плоскопечатные издания 1998 и 2001-2004 годов. Шрифтом Луи Брайля три книги. «Малый непромах» – роман. Читает Ирина Ересанова. На двух кассетах и на одном диске и для записи на карту на отдельной карте в сочетании с произведениями других авторов. Плоскопечатное издание 1988 года. «Мать тьма» – роман. Читает Николай Козий. Одна кассета – тоже на отдельной карте в сочетании с произведениями других авторов и для записи на карту. Плоскопечатное издание 2001 года. «Рассказы разных лет» читает Вячеслав Герасимов. Запись на отдельной карте в сочетании с произведениями других авторов и для записи на карту. «Сирена Титана» роман читает Вячеслав Герасимов. На отдельной карте в сочетании с произведениями других авторов и для записи на карту. Плоскопечатные издания 1993 и 2001 годов. «Утопия 14» – роман. Читает Вадим Малов. Для записи на карту. «Вы в мире умных машин. В мире машин слишком умных, чтобы человек, владеющий ими, был счастлив. Вы в дивном новом мире». Потребительской цивилизации, где человек разумный практически вынужден обратиться в человека благополучного. Вы в машинном раю, в коем выбор прост и жесток. Смириться и утратить свою человеческую сущность или из последних сил рвануться, выломиться из электрического Эдема. Вы уверены, что способны победить? Уверены? А что вы станете делать после победы? Книги Курта Вонегута только в плоскопечатном виде. «Галапагос» – роман. Издание 2000 и 2001 годов. «Эффект Барнхауза» – в сборнике «Американская фантастика». Издание 1988 года. В плоскопечатном сборнике научно-фантастических произведений английских и американских писателей «Ключи к декабрю». Издание 1990 года. Роман – рассказ Курта Вонегута «Эпикак». В сборнике «Литературный альманах», шрифт Луи Брайля, выпуск 4 за 2008 год, публикация из творческого наследия Курта Вонегута «Человек без страны», фрагмент книги и рассказы «Сувенир» и «Дольче Метчер». Если уж человек стал писателем, значит, он взял на себя священную обязанность, что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям. Люди, пожалуйста, замечайте, когда вы счастливы. Курт Вонегут. Вы прослушали беседу у книжной полки. Замечайте, когда вы счастливы. 100 лет со дня рождения Курта Вонегута, американского писателя. Читал Михаил Кульченко.